Глава 7. Запертая дверь. Надеюсь, читатель поймет, что на первых порах все окружающее казалось мне до того необычайным, и я пережил такие неожиданные приключения, что не мог понять, в чем же здесь самое странное. Я последовал за клеткой с ламой, но меня нагнал Монтгомери и попросил не входить за ограду. Тут я заметил, что пума в клетке и груда багажа также остались за оградой. Обернувшись, я увидел, что баркас уже окончательно разгруженный, вытащен на берег, и старик идет к нам. «А теперь нам предстоит решить, как поступить с этим незваным гостем», — обратился он к Монтгомери. «Что с ним делать?» «У него есть некоторые научные познания», — отозвался тот. «Мне не терпится поскорее приняться за дело, поработать над этим новым материалом», — сказал старик, кивнув головой в сторону ограды. Глаза его заблестели. «Охотно верю», — угрюмо буркнул Монтгомери. «Мы не можем пустить его туда, а строить для него хижину нет времени. Вместе с тем никак нельзя посвящать его в наше дело». «Готов вам повиноваться», — сказал я. У меня не было ни малейшего представления о том, что означало «пустить туда». «Я тоже думал об этом», — сказал Монтгомери, — «но у меня есть комната с наружной дверью». «Значит, решено», — быстро прервал его старик, пристально глядя на Монтгомери, и мы все трое подошли к ограде. «Мне очень жаль, что приходится окружать дело такой тайной, мистер Прендик, но не забывайте, что вы здесь незваный гость». «Наше маленькое предприятие имеет свой секрет, нечто вроде комнаты синей бороды. В сущности, тут нет ничего страшного для человека с крепкими нервами. Но пока мы еще не пригляделись к вам». «Понятно», — сказал я, — «глупо было бы мне обижаться на недоверие». На его мрачном лице появилась бледная улыбка. Он принадлежал к тому суровому типу людей, которые улыбаются одними углами рта, и он поклонился в знак признательности. «Мы прошли мимо главных ворот. Они были тяжелые, деревянные, окованные железом и запертые на замок. Перед ними были свалены груды багажа с баркаса. В углу ограды оказалась небольшая дверь, которой я раньше не заметил. Старик вынул из кармана своей засаленной синей блузы связку ключей, отпер дверь и вошел. Меня удивило, что даже во время его присутствия на острове все здесь так надежно заперто. Я последовал за ним и очутился в небольшой комнате, просто, но уютно обставленной. Внутренняя дверь была приоткрыта и выходила на мощенный двор. Эту дверь Монтгомери тотчас же запер. В дальнем углу комнаты висел гамак. Маленькое незастекленное окно, забранное железной решеткой, выходило прямо на море. Старик сказал, что здесь я буду жить и не должен переступать порога внутренней двери, которую он на всякий случай запер. Он указал на удобный шезлонг у окна и на множество старых книг, главным образом сочинений по хирургии и изданий классиков на греческом и латинском языках, эти языки я понимал с трудом, стоявших на полке около гамака. Вышел он через наружную дверь, словно не желая больше отворять внутреннюю. «Обыкновенно мы здесь обедаем», — сказал Монтгомери. И вдруг, как будто почувствовав неожиданное сомнение, быстро последовал за ушедшим. «Мора!» — окликнул он его. Сначала я не обратил на эту фамилию никакого внимания, но, просматривая книги, стоявшие на полке, я невольно стал припоминать, где же раньше я ее слышал. Я сел у окна, вынул оставшиеся сухари и с аппетитом принялся жевать их. «Мора!» Взглянув в окно, я увидел одного из удивительных людей в белом, тащившего ящик с багажом. Вскоре он скрылся из виду. Затем я услышал, как позади меня щелкнул замок. Немного погодя, сквозь запертую дверь донеслись шум и возня, поднятые собаками, которых привели с берега. Они не лаяли, а только как-то странно рычали и фыркали. Я слышал быстрый топот их лап и успокаивающий голос Монтгомери.